эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 февраля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кеки Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Католикос патриарх всея Грузии Илья II вернулся из Германии. Удастся ли погасить церковный скандал? Регистрация кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия подходит к концу. Главная интрига – участие в выборах Александра Анквава. Народная партия обвинила российских чиновников во вмешательстве в избирательную кампанию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Тбилисским апелляционным судом оправданы осужденные 11 лет назад за убийство финдиректора Теласи Гея Гвичиани и Ника Чемия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях СМИ узнали о переданном в Белом доме плане снятия санкций с Россией. Палата лордов начала рассматривать законопроект о Брекзит. Между Малайзией и КНДР разгорается конфликт из-за убийства Ким Чен Нама. За неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинн получил от лиц, близких к Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента, уроженец СССР Феликс Саттер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский законодатель, находящийся в оппозиции к действующему режиму в Киеве. Артеменко открыто признается в связях с Кремлем и заявляет, что у него имеются доказательства коррумпированности президента Украины Порошенко. Мирный план предусматривает вывод всех российских сил из Восточной Украины и проведение на Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. По словам Артеменко, указанный план пользуется поддержкой помощников Путина, пишет газета. В начале нулевых Артеменко провел 2,5 года в тюрьме на Украине по обвинению в растрате, но позже обвинения против него были сняты. Феликс Саттер 20 лет назад признал себя виновным в участии в биржевой афере, которой была причастна мафия. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил после переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом, что Европейский Союз рассчитывает на получение всемирной и недвусмысленной поддержки со стороны администрации президента Дональда Трампа. Пенс заверил в неизменной поддержке европейцев со стороны США в ответ на то, что он описал как попытки России перекроить международные границы с помощью силы. В то время как Соединенные Штаты будут продолжать привлекать Россию к ответственности по указанию президента Трампа, мы также будем искать новые способы для нового соприкосновения с Россией, которые, по мнению президента Трампа, можно найти, подчеркнул Пенс. Выступая после встречи с Пенсом в Брюсселе, Туск заявил, что ЕС рассчитывает, как всегда в прошлом, на поддержку Вашингтоном идеи единой Европы. В Брюсселе Пенс подтвердил лидерам ЕС и НАТО приверженность США европейским союзникам. Пенс заявил, что США твердо встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности государств в Европе. По его словам, в ответ на усилия России по перекраиванию международных границ силой будет продолжена поддержка Польши и государств Балтии в рамках присутствия НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата лордов парламента Великобритании в понедельник начала рассматривать законопроект о выходе страны из состава Европейского союза, сообщает Guardian. В законопроекте содержится 2 пункта о том, что премьер-министр страны может уведомить о выходе из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, а также о том, что закон действует, несмотря на все положения договора о европейских сообществах 1972 года или любые другие акты. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что оппозиционные члены палаты не будут стремиться к срыву графика вступления в силу статьи 50. Глава лейбористов в Палате лордов Анджела Смит подтвердила это, добавив, однако, что оппозиция будет добиваться сохранения для жителей Великобритании статуса граждан Евросоюза. Представители оппозиции будут вносить и другие поправки. Поскольку правящие консерваторы не имеют в палате большинства, ряд из них могут быть приняты. 17 февраля бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода страны из Евросоюза. Он заявил, что кабинет Терезы Мэй поспешно принимает решение. Блэр призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Брексите. Между Малайзией и Северной Кореей разгорается дипломатический конфликт после убийства в Куала-Лумпуре в начале этого месяца Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзия 20 февраля отозвала своего посла в Пхеньяне и вызвала посла Северной Кореи для объяснения его высказываний с обвинениями Малайзии в сговоре с внешними силами в связи с расследованием. Малайзия также придала гласности данные с кадрами с камер безопасности в аэропорту Куала-Лумпура, которые появились после нападения на Ким Чен Нама 13 февраля. На видео запечатлен момент нападения. В рамках расследования этого дела полиция задержала 4 человек и ведет поиски других подозреваемых. Представители Южной Кореи и США полагают, что убийство было совершено агентами северокорейских спецслужб. Малайзия отказалась передать тело Ким Чен Нама, настаивая на проведении вскрытия. Предварительные результаты этого исследования, как ожидается, будут объявлены 22 февраля.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II вернулся из Германии, где ему была сделана операция. В Тбилисском аэропорту представители Грузинской православной церкви встречали верующие, высокопоставленные чиновники и журналисты. Ожидание подогревалось тем, что скандал вокруг патриархии грозит перерасти в политическое противостояние. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Католикос-патриарх всей Грузии вернулся в Тбилиси. Встречала Илью II многочисленная толпа верующих. В аэропорту были приняты повышенные меры безопасности. От представителя Грузинской православной церкви ждали комментариев относительно скандала, разразившегося в его отсутствие. Илья II был краток.
Сожаление вызывает то, какое развитие получили эти события. Мы думаем, что вместе с правительством урегулируем все эти вопросы. Я уверен, что все закончится мирно. Да пребудет с вами благословение.
Распространенное же несколькими днями ранее видеообращение оказалось продуктом монтажа. Из записи были вырезаны несколько слов патриарха, касающихся протоиерея Георгия Мамалу, за которого обвиняют в покушении на убийство. Информация вызвала крайне негативную реакцию в грузинском обществе и сделала явным противостояние в рядах священнослужителей. В прокуратуре ранее обещали, что после приезда Ильи II обнародуют доказательства вины задержанного священника. О чем именно может идти речь, пояснила адвокат свидетеля со стороны обвинения журналиста Ираклия Мамаладзе Ирма Чкадуа.
Я видела две записи, содержание которых очень тяжелое для просмотра и прослушивания. Иракли Мамаладзе дал мне прослушать две скрытые записи, где три лица планируют организовать преступление. Когда я прослушала содержание разговора на скрытых записях, у меня осталось впечатление, что все три лица были сообщниками. Один из участников этого разговора – протоиерей Георгий Мамаладзе. Остальные двое, предположительно, также духовные лица.
Адвокаты же Георгия Мамаладзе требуют от прокуратуры упразднить запрет на разглашение деталей дела и позволить стороне защиты ответить на обвинения. По словам одного из них, Георгия Панцулая, следственный орган до сих пор не ответил на соответствующий запрос. Между тем, интересы протоиерея будет защищать еще один адвокат. Михаил Рамишвили сегодня заявил, что лично он не подписывал никаких обязательств о неразглашении и сделал комментарий по деталям скандального дела. В частности, о нарушениях со стороны следственных органов и того, кто является тем высокопоставленным поставленным духовным лицом, на который якобы покушался отец Георгий и имя которого до сих пор отказывается называть прокуратура.
Как сказал отец Георгий, на данном этапе в обвинительном заключении указан секретарь-референт патриарха Шарена Тетруашвили. При этом в деле есть много нарушений. Когда арестовали отца Георгия, тот багаж, в котором, как говорят, обнаружили цианид, принесли туда, где находится отец Георгий, спустя 6 часов и 40 минут.
Недоверие прокуратуре высказывают не только адвокаты. Парламентское меньшинство начало сбор подписей с требованием отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе. Для инициирования процедуры им необходимо заручиться поддержкой минимум 50 народных избранников. Более того, представители Единого национального движения намерены добиться отстранения от должности не только прокурора, но и премьер-министра Георгия Квирикашвили. По словам главы фракции ЕНД в высшем законодательном органе Ники Мелия, правительство должно нести ответственность за попытку властей прибрать церковь к рукам.
В отставку должен уйти и Шотадзе, и Квирикашвили. Вообще вся грузинская мечта должна уйти из власти, включая Бедзину и Иванишвили. Это факт. Тот, кто затеял все это, должен был дважды подумать, прежде чем поручать прокурору такое.
В правящей партии не замедлили с ответом. Глава фракции грузинской мечты в парламенте Мамукам Динарадзе обвинил оппозицию в попытке набрать политические очки.
Очень жаль, что они используют эту тему в своих политических целях. Мы должны понять, что истина, которая будет установлена в результате расследования, даст ответы на все вопросы. Вопросы есть у общественности, у нас в том числе. И в этом вопросе необходимо быть предельно осторожным.
Наблюдатели считают, если правительство, прокуратура и церковь в ближайшее время не расставят точки над «и», набирающий обороты скандал вокруг патриархии может вылиться в серьезный внутриполитический кризис. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Тем временем в грузинском обществе продолжают активно обсуждать церковный скандал. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы, как они отнеслись к этим событиям. Рубрика «Голоса».
Повлияли ли последние события на авторитет церкви?
Конечно, так или иначе, эти события повлияют на авторитет церкви. Народ и раньше выражал недовольство разными процессами, происходящими там. Лично я свое мнение в отношении церкви не изменю, несмотря ни на что. Однако многие люди иначе стали смотреть на церковь. Да и есть тут о чем задуматься. Почему вообще возникла эта тема с цианидом? Может, для некоторых это станет поводом больше не ходить в церковь. Однако в основном грузины глубоко верующий народ, поэтому большинство не откажется от посещений храмов, я так думаю. По-своему, эти события, конечно, повлияли на авторитет церкви. Лучше было бы, чтобы подобного не происходило. Однако это случилось, и нам остается лишь наблюдать за происходящим. Естественно, события повлияли на авторитет церкви.
А ваше мнение о церкви изменилось?
Вы знаете, я просто не смогла разобраться полностью в этих событиях. Правда, я так и не узнала. Когда народу и мне станет известна правда по поводу того, что же на самом деле произошло, тогда буду думать о том, стоит ли менять свое мнение в отношении церкви.
Знаете, в чем дело? Я считаю, что весь этот скандал был начат искусственно. К сожалению, в Грузии есть силы, которые хотят скомпрометировать церковь. Однако авторитет нашей церкви формировался в течение многих веков, и так просто его не пошатнуть. Хотя, конечно, отношение некоторых православных к церкви может и измениться не в лучшую сторону. В общем, мы должны всячески избегать подобных скандалов. Для нас это неприемлемо.
Не знаю, не думаю, что что-то изменится. Верующие всегда останутся верны своей религии, несмотря на все происходящее. Просто последние события не совсем понятны для народа. Надеюсь, все разъяснится и ситуация уляжется.
Эти события действительно повлияли на авторитет церкви. Хочу сказать, что очень долгое время на тему событий, происходящих в церкви, было наложено табу. Там много чего и похуже происходило. Священнослужители разделены на касты. Если человек идет в церковь для спасения своей души, то это правильно. Однако у нас началось конвейерное производство священнослужителей. Грузия небольшая страна. Нельзя, чтобы у нас было больше 40 глав епархии. Они должны служить Господу, а не личному своему возвеличиванию.
Я сейчас нахожусь в такой неопределенности, никак не смогла разобраться, где правда, а где ложь. Со всех сторон поступает взаимоисключающая информация. Я не скажу, что из-за всех этих событий церковь может потерять свою паству. Однако у народа появились разного рода сомнения. Люди расстроены происходящим. Чем это все закончится, никто не знает. Но события эти очень неприятные. И самое плохое – это то, что никто не знает правду.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
События, которые развернулись вокруг служителей Грузинской Православной Церкви, не оставил без внимания и наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Взгляд из Тбилиси.
Сегодня Тбилиси напоминает Рим эпохи Борджиа. Горожане обсуждают достоинства и недостатки епископов, ход борьбы за высшие церковные должности и особенно действия различных ядов. В Средневековье, широко раскинув крылья, ястребом кружит над грузинской столицей и страшные слухи мечутся по переулкам старого города, словно чумные доктора. Похоже, что Бездин Иванишвили решил вмешаться в дела Грузинской Православной Церкви. Так поступали многие правители до него, впрочем, никто из них не действовал в откровенно рейдерском стиле. Предпосылки очевидны. Борьба между конкурирующими группировками в патриархии обострились, а проблема престола наследия стала обсуждаться слишком часто. Иванишвили стремится ослабить и подмять под себя все институты, в недрах которых может зародиться угроза для его режима. Наступление ведется и на судебную систему, и на гостелерадио, лукаво именуемое в Грузии общественным вещателем, и патриархия вряд ли станет исключением. У Звиады Гамсахурди были непростые отношения с руководством ГПЦ, и он, скорее всего, не сумел бы их наладить, даже если бы имел в запасе больше времени. Эдуард Шеварднадзе вернулся к власти благодаря перевороту, столкнулся с острейшим дефицитом легитимности и в обмен на поддержку предложил церкви щедрые дотации и особый статус, закрепленный конкордатом. Михаил Саакашвили стремился к доминированию, но, не умея действовать системно, не добился решающих успехов, а когда началась коррозия его режима, тщетно пытался задобрить ГПЦ и привлечь ее на свою сторону. Анализируя опыт предшественников и социологические данные, указывающие на огромное влияние патриарха и церкви в целом, Иванишвили вполне мог прийти к выводу, что сидеть сложа руки нельзя. Считается, что Илья II хочет, чтобы новым патриархом стал его племянник митрополит Дмитрий. Также в этой связи в разное время упоминались митрополиты Даниил, Иов, Авраам и некоторые другие иерархи. Оценивая перспективы кандидатов, следует учесть, что на их условный рейтинг воздействуют три важных фактора. Первое – влияние в Священном Синоде. Второе – отношения с властями и элитой в целом. Третье – популярность среди низшего духовенства и паствы. Однако до последнего времени преимущество владыки Дмитрия не вызывало сомнений. Именно его выдвиженцем называют протоиерея Георгия Мамаладзе. 13 февраля в черный для грузинской церкви понедельник, в те часы, когда немецкие врачи оперировали патриарха, главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил, что задержанный в аэропорту Мамаладзе намеревался вылететь в Германию с цианидом натрия в багаже. У аудитории сложилось впечатление, что протоиерей хотел отравить духовное лицо высокой иерархии, хотя главный прокурор сказал это не от себя, а сослался на свидетеля обвинения. Данный нюанс крайне важен, потому что большинство слушателей не уловило и решило, что речь идет о патриархе, особенно после того, как премьер Кирикашвили и его соратники, пренебрегая презумпцией невиновности, заговорили о предотвращении преступления против Грузии и коварного нападения на церковь. Общество зарокотало, как вулкан перед извержением.
У адвоката Георгия Мумаладзе взяли подписку о неразглашении, что поставило стороны в неравные условия в самые важные часы. И лишь через пару дней прокуратура соизволила уточнить, что и руководитель говорил не о духовном лице высокой иерархии, а просто о некоем лице. И это было только начало. Митрополит Петр, который активно сотрудничал с прежними властями и, возможно, ищет точки соприкосновения с нынешними, заявил, что отец Георгий, недавно возглавивший отдел управления имуществом и клинику патриархии, мог стать жертвой интриг секретаря-референта Ильи II Шарены Тетруашвили. Она считается более чем влиятельной персоной. Сразу после этого в СМИ вбросили информацию о том, что жертва покушения должна была стать именно она. Одним из союзников Тетруашвили владыка Петр назвал архиепископа Иакова, председателя финансово-экономического совета патриархии. А лидеры республиканской партии рассказали о тесных связях рвущегося, по их мнению, к патриаршему престолу архиепископа с премьер-министром. Вероятно, следует обратить внимание и на попытку связать с этим делом зять митрополита Дмитрия Соса Оханашвили, руководящего охраной патриарха, и вспомнить, что владыка Иаков обрушился на него с критикой еще в декабре. Что бы ни произошло в аэропорту в тот злополучный день, очевидно, что власти со всей дури нанесли мощнейший информационный удар не только по протоиерею Георгию или митрополиту Дмитрию, но и по церкви в целом. В кратком заявлении прокурора, как и сопутствующих комментариях, важны все нюансы. И сложно подчиненное описание преступного умысла, и четырехкратное упоминание яда, будто бы воскрешающие в памяти телезрителей ужасающие слухи об отравлении как минимум одного из иерархов, который мог быть избран патриархом после Давида V в 1977 году. Подобные версии не подкреплены фактами, но они подталкивают общество к конспирологической трясине и влияют на его мнение. Все произошедшее вряд ли является цепочкой совпадений, а не демонстрацией силы. И за ней, безусловно, может скрываться желание Бедзина Иванишвили стать верховным арбитром в споре о патриаршем престоле. А это ключ к контролю над ГПЦ. В 90-х годах в определенных кругах было принято приглашать заинтересованные стороны к диалогу именно в таком настойчиво агрессивном стиле. И еще, даже если пример Кверикашвили и владыка Иаков благоволят друг другу, у других иерархов тоже есть высокопоставленные друзья, и говорить об окончательном выборе властей в пользу архиепископа пока нельзя. Для Иванишвили, вероятно, важны не персонали, а принципы взаимоотношений, и они, скорее всего, представляются ему бесконечно далекими от идеалов Юстиниановой симфонии властей. Патриарх назвал ситуацию, связанную с Георгием Мамаладзе, странной и какой-то ненормальной, добавив, что слышал о нем и видел от него только хорошее. Его взвешенный комментарий чем-то напоминал ход шахматного короля, окруженного сильными фигурами противника, но он, тем не менее, изменил баланс сил на доске. Заявление Ильи II было опубликовано в виде двух видеороликов на сайте Зугдидской и Цаишской епархии, и между концом первого и началом второго потерялась весьма интересная реплика. В подстрочном переводе она выглядит так. Что случилось? Почему случилось, что отец Георгий говорит то одно, то другое? Почему заданию происходит это? Когда выяснилось, что заявление подредактировали, скандал вышел на новый уровень, а прокуратура пообещала, что обнародует имеющиеся у нее доказательства по делу Мамаладзе после возвращения патриарха из Германии. Сколь изощренным не был бы план властей, им нельзя забывать, что нескольких вовремя сказанных сам вону слов достаточно для того, чтобы сотни тысяч верующих отвернулись от Иванишвили. Если олигарху всей Грузии удастся преодолеть и этот кризис без ощутимых потерь, имиджевые проблемы отдельных чиновников не в счет, и значительно увеличить свое влияние в патриархии, прочность его режима, вероятно, возрастет на порядок.
Материал Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов.
Взгляд из...
К новостям из Сухуми. Регистрация кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, первый тур выборов, который намечен на 12 марта, подходит к концу. Выборы обещают быть непростыми, ведь на каждый мандат претендуют примерно 4 человека. А дополнительную интригу им придает участие в гонке экс-президента Александра Анквап. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Завтра в Абхазии последний день регистрации кандидатов в депутаты парламента 6-го созыва. Но главная интрига этого этапа избирательной гонки – зарегистрирует ли ЦИК кандидатом экс-президента республики Александра Анквапа – уже разрешилось. В субботу 18 февраля Александр Золотинскович был зарегистрирован в числе очередных 9 претендентов, представивших в ЦИК все необходимые документы – Любопытно, что те реминисценции, которыми я поделился на эхе Кавказа после сенсационного и одновременно ожидаемого возвращения Анквава 12 февраля из Москвы, где он прожил почти 3 года после сложения под давлением оппозиции полномочий главы абхазского государства, приходили в голову не только мне. Так я упомянул в своей публикации неделю назад, что, слушая одного из своих собеседников, вспомнил историю возвращения в Париж бежавшего с острова Эльба Наполеона Бонапарта, а уже после этого в абхазском сегменте Фейсбука увидел выложенный в тот же день, но несколькими часами ранее моей публикации, широко известный текст о том, как менялся тон парижской прессы по мере приближения Наполеона к французской столице. Напомню, после того, как 302 года назад, после 300-дневной почетной ссылки на остров Эльба в Средиземном море, Бонапарт высадился на юге Франции с горсткой своих приверженцев, посланные против него полки и дивизии одна за другой стали переходить на его сторону, присягая как своему императору. И вот как тогда популярная парижская газета в течение нескольких дней при одном и том же редакторе освещала продвижение Наполеона по стране до занятия Парижа. Первый заголовок ужасался. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второй надрывно кричал: «Людоед идет к Грассу». Третий предупреждал: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертый бесстрастно заявлял: «Бонапарт занял Лион». Пятый кратко извещал: «Наполеон приближается к Фонтенбло». Наконец, шестой захлебывался от почтительного восторга. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. В том, что эту быль, которую во всем мире часто вспоминают в качестве яркой иллюстрации человеческой мимикрии, пользователь выложил сейчас по аналогии с событиями в Абхазии, сомневаться не приходится. Правда, думаю, что он, как и я, понимает всю относительность, хотя и прикольность этой аналогии. И Анквап не Наполеон, и газеты у нас совершенно не будут так перестраиваться, поскольку общество, включая СМИ, давно уже поделилось на анквабистов и антианквабистов, и вряд ли тут что-то может поколебать устоявшиеся взгляды людей. Хотя, разумеется, как и везде, есть у нас часть общества, подверженная быстрым сменам внутриполитических настроений, и часть, склонная к быстрым приспособляемости к новым политическим условиям, то бишь к упомянутой мимикрии. Впрочем, последнему проявляться еще нет оснований, ведь если Анквап и пройдет в парламентарии, то это еще отнюдь не означает смену власти в стране. Как и предполагали в абхазских СМИ, из 3 округов, где были зарегистрированы инициативные группы по его выдвижению, Александр Золотинскович выбрал номер 18, Гудаутский городской 2. Кроме него, там зарегистрированы еще малоизвестные широкой общественности Дмитрий Мужба, Руслан Гагулия, Алхаз Хагба, Зураб Отарба. В общем, про округ номер 18 все мои знакомые рассуждают как про наиболее комфортный для победы экс-президента уже в первом туре. По словам одного из них, так называемый Замостянский район в Гудауте, где у него особенно много сторонников, теперь даже прозвали Александровкой. Ну, допустим, а дальше что? Многие наблюдатели толкуют сейчас о том, что не для того же экс-президент решил вернуться в Абхазию, чтобы стать просто одним из 35 парламентариев. Да, разумеется, нетрудно предположить, что если вместе с ним пройдет достаточное число оппозиционеров, то он будет претендовать на место спикера. Представляется это, конечно, маловероятным, но если такое произойдет, то по озвученной уже в СМИ версии может быть предпринята попытка импичмента президенту Хаджимба. А кто-то из интернет-форумчан начал рассуждать о возможной попытке превращения Абхазии в парламентскую республику, где Анквап станет премьер-министром. Тут нет возрастных ограничений, тогда как в президенты он имеет возможность баллотировать лишь до конца этого года, когда ему исполнится 65 лет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Thank you.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Протоиерея Георгий Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства Шарены Тетруашвили, сообщил адвокат обвиняемого Михаил Рамишвили. По его словам, именно секретарь-референт католикоса патриарха всея Грузии Илии II является тем высокопоставленным духовным лицом, имя которого до сих пор отказывается называть прокуратура, сообщает агентство «Новости Грузия». Адвокат также заявил, что багаж, в котором, по утверждениям следствия, был обнаружен цианид, правоохранители принесли к месту, где находился отец Георгий Мамаладзе, спустя более чем 6 часов после его ареста. Заместитель главного прокурора Георгий Габиташвили в интервью газете «Квиреспалитра» ранее заявлял, что, несмотря на малое количество цианида натрия, которое обнаружили у протоиерея Георгия Мамаладзе, яда было достаточно, чтобы убить несколько человек. Католикос патриарх всея Грузии Илья II сегодня вернулся из Германии, где ему была проведена операция на желчном пузыре в Грузию, в Тбилисском аэропорту его встретили сотни людей. Апелляционный суд оправдал обвиняемых в организации убийства менеджера Теласи Георгия Гвичиани и Нику Чемия, признав их невиновными. Подсудимые после 11 лет заключения были освобождены из-под стражи прямо в зале суда, передает Грузия онлайн. Прокуратура обвинила Гвичиани в убийстве бывшего менеджера Тбилисской электрораспределительной компании Эстеласи Николаса Ламинадзе в 2002 году. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Тогда, кроме него, к ответственности по этому делу были привлечены Надар Гвичиани как посредник убийства и Ника Чемия, Автандил Херкеладзе и Георгий Папачишвили как исполнители. Позднее, в 2014 году, апелляционный суд изменил приговор Георгию Гвичиани и Нике Чемия и заменил бессрочное заключение на 20 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года Главная прокуратура Грузии приняла решение пересмотреть дело об убийстве бывшего менеджера компании АЭС «Теласи». В связи с обращением председателя Национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ашота Галуняна, представители парламента самопровозглашенной республики Абхазия принимают участие в наблюдении за ходом референдума по проекту Конституции НКР. В состав делегации международных наблюдателей от абхазского парламента вошли заместитель спикера Эмма Гамисония, председатель комитета по языковой политике и демографии Ахра Пачуле и член комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Левон Галустян, информирует Абсны Пресс. Из 115 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» 37 являются миллионерами, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации «Центр мониторинга Медиатор».
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Народная партия обвинила российских чиновников во вмешательстве в избирательную кампанию в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По мнению народников, они стремятся не допустить экс-президента Эдуарда Кукуйты к выборам, и это может привести к дестабилизации ситуации в республике. С подробностями Жанна Тараханова.
Народная партия активно поддерживает президентские амбиции Эдуарда Кукуйты. В ходе недавнего визита в республику помощник президента России Владислав Сурков не стал встречаться с парламентской фракцией Народной партии. Эксперты усмотрели в этом еще один четкий сигнал со стороны Москвы, что она не желает иметь дело с Эдуардом Кукуйтом. Российский эксперт, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает обвинение в адрес России российских чиновников несостоятельными.
Что касается слова «куратор», то мне понятно, откуда оно взялось, потому что всем известно, что Сурков, помощник президента Российской Федерации, в сферу ответственности которого находится развитие отношений между Россией и Южной Осетией. Хотя бы в силу по должности он совершает визиты в Южную Осетию, встречается с представителями политических кругов Южной Осетии, в том числе и с парламентскими партиями. А вот что касается того, с кем он встречается, а с кем он не встречается, я бы сформулировал бы это так. Действительно, политик, которому по должности, который по должности отвечает за развитие отношений России с Южной Осетией, имеет свое мнение по поводу того, что способствует развитию этих отношений, а что их развитию не способствует. Очень многие российские политические деятели и многие российские ведомства давали ясные сигналы по поводу того, что предпочли бы не работать с Эдуардом Кокуйте, главе Южной Осетии.
По мнению Силаева, Народная партия поставила себя в безвыходное положение, сделав ставку на непроходного кандидата.
Партия сейчас в непростом положении. Они сделали ставку на кандидата, может, по своей воле или потому, что у кандидата политика есть большие ресурсы по влиянию на партию. Они сделали ставку на политика, который не может участвовать в выборах. Это знает он, что он не может участвовать в выборах. Это знает Народная партия. Это знает Центр-Политбюро, это знают все. Единственное, что он может сейчас делать, это наращивать градус скандала, выборного скандала в Южной Осетии. И Народная партия оказалась одним из инструментов этого скандала. И это, конечно, положение плохое и положение, которое, видимо, на политическом будущем этой партии может поставить крест. Если не поставить крест, то создать им очень серьезную угрозу.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев, возглавлявший Народную партию до 2009 года, напоминает, что ценз заседлости был ужесточен тогдашним председателем парламентского комитета по законодательству, ныне депутатом парламента от Народной партии Амираном Дьяконовым в 2011 году. Заявления народников он называет необъективными.
Публично нигде господин Сурков не озвучил о том, что он давит на руководство Южной Осетии с целью недопущения какой-то до выборов. Этого нигде нету. Это вполне возможно есть домыслы. Я бы хотел также обратиться к истории, точнее вспомнить 2011 год, когда сам бывший президент Эдуард Кокуйте шагу не мог ступить без куратора. Я думаю, что никакого давления со стороны России нет на руководство Южной Осетии. Однако вот этим самым так называемая Народная партия манипулирует именно гражданами Южной Осетии.
В ближайшее время сторонники экс-президента передадут в ЦИК собранные подписи в поддержку выдвижения Эдуарда Кокуйте кандидатом в президенты. Центр избирком должен будет дать ответ в течение 10 дней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жители Ахалгурского района обсуждают отставку Алексея Босикова и назначение нового главы районной администрации. Официального подтверждения этой информации пока нет, но для ахалгурцев кадровое решение юго-осетинского президента Тибилова уже не секрет. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Все прошедшие выходные жители Ленингора обсуждали одну новость. Президент назначил им нового главу района. По неофициальной информации, указ о назначении Тибилов подписал еще на прошлой неделе, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили.
Ну, какая-то секрет, как будто Брежнев умер и скрывают от населения, что в отставке Босикова. Не знаю, чего они опасаются. Сегодня Босиков был на работе. В обычном режиме он работал, но все знают, что и президент уже подписал указ об освобождении Босикова, что у нас глава района некий Заза Дрияев. Он сотрудник таможенник, и больше ничего не известно. Кто-то хорошо охарактеризовал, кто-то говорит, что это просто временное назначение и ничего не надо ожидать.
Отставки чиновника предшествовали встрече руководства республики с местным населением. Сначала 27 января приехали сотрудники администрации президента и провели прием граждан. Принимали по одному, но в присутствии представителей районного начальства, что, конечно, не располагало посетителей к искренности. Правда, для робких был еще и организован прием письменных заявлений. Потом, как я слышал, из общего объема заявлений и жалоб выделились десяток характерных и наиболее вопиющих. Недели две назад в республику приехал президент Кибилов. Авторов отобранных заявлений пригласили на встречу с Леонидом Харитоновичем, которая была организована в формате доверительного общения. После встречи президент едва сдерживал ярость. Он при всех выговорил Алексею Босикову, что его и всех его заместителей надо уволить как несправляющихся, потому как люди жалуются по вопросам, которые находятся в их непосредственной компетенции. Тогда впервые прозвучало слово «увольнение», но в районе это уже не было новостью. К тому времени в Ленингоре уже недели две судачили по поводу того, что в Скинвале ищут Босикову замену. «Теперь, кажется, свершилось», — говорит Тамара. Ленингорцы пережили еще одного главу.
«Когда уволили Джикаева, мы тогда думали, что кто приедет, чтобы было хуже Джикаева. Все говорят, что вот такого не ожидали. Широкие масштабы коррупции. Его родственники везде оформлены из Скинвала. Знаешь, не Босиков принимал решения на местном уровне, а его жена. И все знали, что через жени решали те проблемы».
Чита Босикова, говорит Тамара, правил районом 3 года. И все это время, в ответ на жалобы ленингорцев, республиканское начальство нахваливало Алексея Босикова. Ставили ему в заслугу и новую школу, и новый рынок, как будто они результат его личных усилий, а не российской помощи. А теперь вдруг, говорит Тамара, за 1.5 месяца до выборов у руководства открылись глаза.
Перед выборами осталось 1.5 месяца, и смена районного руководителя связана с этим. Такое впечатление, что меня стало администрацией не потому, что нам плохо было вместе с Босиковой, а потому что очень много избирателей Босикова раздражает. И это может отразиться на результатах выборов. Вот кто у нас работает, кого у нас отправляют, они в первую очередь за своих семей, за своих близких и родственников заботятся. И у нас всегда шутят, что лучше, чтобы у нас оставили сироту, чтобы за наш счет новую главу администрации не пришлось кормить всю свою семью и родных.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня из зала апелляционного суда Тбилиси были освобождены Гея Квичани и Ника Чемия. 11 лет назад они были осуждены за убийство финансового директора электрораспределительной компании АЭС Теласи Ники Ломинадзе. И только сегодня суд признал их невиновными. Один из оправданных, Гия Гвичиани, уверен, что стал жертвой интересов высокопоставленных чиновников в годы правления Михаила Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Гия Гвичиани и Ника Чемия 11 лет добивались оправдательного вердикта. Все эти годы они отрицали свою причастность к убийству финансового директора Тбилисской электрораспределительной компании АЭС Теласи Ники Ломинадзе. Он был найден связанным по рукам и ногам и убитым из огнестрельного оружия в своей квартире в центре Тбилиси 13 августа 2002 года. Изначально следствие предположило, что это был разбой. Но спустя 4 года, весной 2006-го, тогдашний министр внутренних дел Вано Мирабишвили сообщил обществу о раскрытие дела Ломинадзе. Согласно версии следствия, убийство Ломинадзе заказал Гия Гвичиани. В 2002-м Гвичиани был финансовым менеджером Теласи. Мотивом же было названо желание Гвичиани скрыть факты финансовых махинаций, которые якобы выявил его директор Ника Ломинадзе. По делу проходили еще 4. Ника Чемия, которое следствие назвало киллером, и еще 3 посредников. Автандил Херкеладзе, Георгий Папачашвили и Нудар Гвичиани. Из них только Гвичиани и Чемия отрицали свою вину, но были признаны судом виновными и приговорены к пожизненному заключению. Лишь после прихода к власти грузинской мечты многочисленные обращения осужденных привлекли внимание прокуратуры. Ведомством были обнаружены новые обстоятельства, доказывающие непричастность осужденных к делу об убийстве Ломинадзе. В 2014 году осужденным заменили пожизненное заключение на 15-летний срок, а сегодня апелляционным судом Гия Гвичиани и Ника Чемия были оправданы полностью. Вот что заявил Гия Гвичиани после оправдательного приговора.
Закончилось наше 11-летнее незаконное заключение, главными причинами которого стали моя служебная деятельность в энергетическом секторе и режим Саакашвили.
Гвичиани убежден, что за его делом стояли высокопоставленные чиновники, правящие силы нацдвижения, и что раскрыли это громкое убийство Ломинадзе, чтобы отвлечь общественное внимание от другого резонансного убийства – банкира Сандро Гиргульяни. В деле Гиргульяни фигурировали имена высокопоставленных должностных лиц структур МВД и супруги тогдашней главы ведомства Вано Мирабишвили Тако Салакая. Адвокат оправданных сегодня заключенных Кила Николаишвили рассказывает, что в то время следствие намеренно проигнорировало итоги экспертизы экспертизы, проведенной Федеральным бюро расследования США, доказывающей невиновность фигурантов дела, следствие, потом и суд не приняли во внимание и другие неопровержимые доказательства невиновности Гвичиани и Чемия.
Доказательствами были сочтены лишь показания тех лиц, которые взяли на себя эту вину и опорочили моих подзащитных. Те трое фигурировали в другом убийстве, и следствие им предложило взять на себя и это убийство. Взамен им вместо пожизненного заключения были обещаны большие льготы, что и произошло.
Продолжает Гела Николаишвили, двух Нодара Гвичиани, Георгия Папачашвили освободили на основе процессуальной сделки. Третьего Автандила Херкеладзе осудили на 8 лет. Нодар, отец убитого Луминадзе, сегодняшним решением суда недоволен. Он придерживается прежней версии следствия. К тому же вопрос, кто на самом деле убил Нику Луминадзе, остается открытым. На это отвечает прокурор Гванца Гвимрадзе.
В Главной прокуратуре Грузии идет следствие по установлению личности настоящего убийцы Ники Луминадзе. Мы осуществим все возможные следственные и процессуальные меры. Следствие идет в двух направлениях – установление реального убийцы и возможного должностного преступления.
При этом прокурор Гванца Гвимрадзе подтвердила, что речь идет о бывших высокопоставленных чиновниках, но их имен не уточнила. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в Сухуми, где состоялась встреча чиновников Министерства экономики самопровозглашенной Республики Абхазия с абхазскими предпринимателями. Чиновники рассказали о подготовке программы развития экономики Абхазии до 2025 года, а предприниматели, в свою очередь, поделились своими наиболее острыми проблемами. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Программа развития разрабатывается рабочей группой при Министерстве экономики Республики Абхазия с участием специалистов российской консалтинговой компании Strategy Partners Group. На данном этапе рабочая группа презентовала стратегию развития овощеводства, плодоводства и рыбной отрасли. В рамках презентации предприниматели оценивали перспективность выращивания в Абхазии тех или иных культур и говорили о проблемах, которые тормозят развитие сельского хозяйства. В частности, предприниматель Джамал Эшба одной из важнейших проблем считает дефицит необходимой сельскохозяйственной техники, особенно специализированной. Он отметил несколько наиболее важных, на его взгляд, проблем.
По нашим землям, да, спахать, когда нужно, трактор должен быть 120-130 лошадиных сил. Вот которые закупили трактора, они 80 лошадиных сил. Они не могут мощную технику перерабатывающую прицепить. Они предназначены для культивации, окучивания, городские какие-то работы. В России существуют какие-то определенные субсидии, дотации. Что-то похожее было бы у нас совершенно другое сельскохозяйство было бы. К сожалению, что происходит? Лекарства, то, что говорили. В Краснодарском крае есть вот это ядохимикаты, который срок прошел. Они его должны уничтожить, утилизировать. И наши его покупают дешевле. Потом переклеивают, кто-то даже не переклеивает, завозят, и мы этим лечим.
С предпринимателем Эшба не согласен министр сельского хозяйства Даур Тарба. Он говорит, что в каждом районе Абхазии есть МТС, и тракторный парк насчитывает 82 единицы. Есть и такие мощные тракторы, как К-700 и «Беларусь». Техника часто простаивает из-за отсутствия заказов. Любой предприниматель может написать заявку, и необходимая работа будет сделана. И власти, и предприниматели, и специалисты консалтинговой компании сходятся на том, что одной из самых серьезных проблем для сельского хозяйства Абхазии является острый дефицит дешевых и долгосрочных кредитов. Георгий Алхазов – грек. Он родился и провел в Абхазии юность. В зрелом возрасте уехал жить в Грецию. 5 лет назад вернулся снова сюда, чтобы заняться бизнесом. О проблеме он говорит так.
Фермеру, если не помочь, он помрет. Так и помираю я сейчас. Я привез сюда 1,5 миллиона евро, вложил в землю, в свою родину, все сделал, и мне никто не протянул, даже не посмотрел, что он там делает. Я сделал клубнику греческую, район Адзюбжи. В Абхазии у нас денег нету. Просто пускай дают денег и контролируют. Дайте мне 1 000 000, я вам 4 дам в государство. Вот моя сила.
Турецкий инвестор Мехмет Анур Шахим вложил средства в тепличный комплекс, в котором можно выращивать до 250 тысяч тонн томатов в год. Он рассказывает.
Мы выбрали Абхазию, потому что рядом Российская Федерация, и можно выйти на российский рынок. Нам нравится земля, есть термальные источники, есть уголь, который можно использовать для отопления теплиц. Здесь цены намного ниже, чем в Турции, и российский рынок рядом. Если говорить о наших проблемах, то одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся, это российско-абхазская граница. Мы выращиваем свежую продукцию. Когда мы заполняем на границе разные документы, российские таможенники нам говорят, что надо выгрузить весь товар, потом обратно его загрузить. Как вы знаете, когда температура меняется, продукция портится.
И все-таки Мехмет Онуршахим не сдается. Он надеется на то, что получит прибыль, сможет расширить свой бизнес и перевести отопление на солнечные батареи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
С блогом нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Джани мы возвращаемся к теме предстоящих выборов в самопровозглашенной республике Абхазии.
Выборы в парламент Абхазии вызвали волну активности гражданского общества, в том числе и протестную. Участники социальных сетей, между тем, четко поделились на тех, кто агитирует, и тех, кто возмущается как выдвиженцами, так и способами ведения предвыборной кампании. А кандидаты, между тем, делают вид, что не видят брожения электората и продолжают агитацию, больше похожую на конкурс портретной фотографии. Гладко выбритые и довольные, они взирают на избирателей со всех автобусов и троллейбусных остановок с громкими лозунгами, обещающими райскую жизнь сразу после того, как они придут к власти. Кандидатские слоганы – это отдельная тема для исследования. Многие кандидаты, очевидно имеющие проблемы с оригинальными мыслями, заимствуют их из речей пламенных революционеров и из родной конституции, обещая всеобщее равенство, свободу и справедливость. Вот еще оптимистичный намек на ожидающие нас трудности. Нас ждут трудные, но важные дела. Отсутствие идей большинство претендентов на парламентское кресло подменяют повсеместной помощью избирателям, которая выражается в появлении новых мусорных баков, латании рытвин на дорогах и оказании сантехнических услуг населению обозначенного округа. Избиратели сориентировались и вписались в авантюрный сценарий ведения избирательной кампании, словно театральный монтер Мечников из романа «12 стульев», они сбывают свои проблемы по принципу «утром деньги, вечером стулья». Для этого они приглашают кандидатов своего округа и проводят с ними весьма познавательные беседы, которые заканчиваются совершенно конкретными предложениями. Установить трансформатор, отремонтировать дорогу, починить водопровод и так далее. Даже в социальных сетях избиратели напрямую шантажируют неучастием в выборах, к примеру, пока город не обратит внимания на их проблемы. Так что образ идеального депутата весьма видоизменился за последние годы. Теперь от него не требуют идеальной биографии, в которой он герой войны, пламенный патриот, странный и образованный человек. И уж что совсем не волнует нынешнего избирателя, так это честность и порядочность, и потенциальная вероятность того, что он выполнит свои обещания. Скандальные истории, суды, коррупционные схемы, в которые в процессе жизни влип кандидат, ничто по сравнению с образом фокусника, вытаскивающего из своей шляпы вместо букета роз трансформаторы, трубы, троллейбусные провода и гравийно-щебеночную смесь. Из всего этого следует, что выборы в Абхазии не просто превратились в представление, но и потеряли свой изначальный смысл. Обвинять в этом избирателя трудно, вины его в этом практически нет. Он научен горьким десятилетним опытом избирательных кампаний и так называемых демократических выборов и понимает, что может получить свое только сегодня и сейчас, в период предвыборной кампании. Таким образом, вместо демократических выборов мы получаем на выходе скупку мандатов самыми богатыми и самыми авантюрными людьми страны, которые идут в парламент не для благотворительности, а для того, чтобы, во-первых, вернуть все, что потрачено на выборах, и, во-вторых, удовлетворить свои личные политические интересы, вернуться к утраченной в разные периоды власти. Поэтому среди кандидатов много экс-чиновников и экс-депутатов, которые, несмотря на преклонный возраст, не спешат уступать дорогу молодым. Хотя нам, избирателям, совершенно не важен их возраст. Если старикам мы уже не верим, потому что видели, что они ничего для страны не сделали, то молодые еще не сделали ничего, чтобы мы им поверили. Единственное, о чем мы мечтаем, можно выразить предвыборным слоганом избирателей кандидатам, чтобы завтра не стало хуже, чем сегодня. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани, из Сухума.
С января этого года грузинский Минздрав внес изменения в систему финансирования услуг, предоставляемых психиатрическими учреждениями. Из-за перераспределения средств в нескольких многопрофильных больницах были закрыты психиатрические отделения, рассказывает Анастасия Славинская.
Есть два типа помощи для людей с психическими проблемами. Первая – кризисная, когда человек обращается в клинику в период обострения. Вторая же рассчитана на долгосрочную перспективу. Здесь речь идет о пациентах, нуждающихся в длительном лечении. В Тбилиси услуги первого типа можно было получить не только в профильных учреждениях, но и в отделениях трех многопрофильных больниц, говорит Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека». Если совсем по-простому, профильное учреждение в данном случае – это то, что в народе называют психушкой, а многопрофильное – это обычная больница, в которой помимо других есть еще и психиатрическое отделение. В последних услуги могли получить только кризисные пациенты. Однако ввиду того, что финансирование именно этого сервиса Минздрав урезал, одно из трех отделений закрылось вообще, второе же частично, говорит Анна Абашидзе. Как итог, минус 60 коек для пациентов с психическими проблемами в Тбилиси. Эти данные приводит Эко Чкония, председатель Общества психиатров Грузии и замдиректора Центра психического здоровья Тбилиси, то есть представительница одной из профильных больниц в городе. При этом цифры в этом вопросе не главное, добавляет она. Речь идет о более деликатных аспектах.
Пациенту проще решиться пойти именно в такое учреждение, в отделение в многопрофильной больнице. Из-за предубеждения человеку сложно пойти в большую психиатрическую больницу, даже когда он столкнулся с серьезной проблемой и осознает и хочет начать лечение. Но когда ему говорят, что он должен пойти в психушку, да, это плохое слово, но люди именно так называют это учреждение, это может сильно помешать человеку.
Это может быть человек, продолжает Чкония, в тяжелой депрессии, например, который понимает, что ему в одиночку сложно справиться со своим состоянием, с мыслями о суициде, но заставить себя перешагнуть порог сумасшедшего дома для него еще сложнее. Кроме того, говорит психиатр, здоровье физическое и психическое могут быть очень связаны. Нельзя сказать однозначно, где начинается одно и заканчивается другое. Все страны, которые добились определенного прогресса в этой сфере, смогли осуществить максимальное интегрирование психиатрии в систему здравоохранения, говорит Чкония. Когда в конце января свое решение о перераспределении бюджета комментировал глава Минздрава Давид Сергеенко, он сослался на корыстные мотивы многопрофильных больниц, которые, по его словам, пытались получить больше денег от государства, финансирующего лечение пациентов в их клиниках. Заявил он следующее.
Наш мониторинг в клиниках показал, что не так уж и редко пациента с острым психозом выписывали из стационара раньше времени, для того, чтобы он в течение месяца был вынужден во второй раз или даже в третий попасть в клинику, чтобы эти клиники в прямом смысле этого слова могли получить лишние деньги.
Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», говорит, что данное обвинение более чем серьезно. Фактически, оно означает, что человек, остро нуждающийся в лечении, его не получает. Соответственно, находясь среди окружающих без лекарств, мог совершить преступление, ответственность за которое легла бы и на больницу, в которой допустили подобное. Поэтому, говорит Абашидзе, они сразу потребовали ведомства предоставить данные мониторинга, о котором говорил министр. В ведомстве документы показать пообещали, но так и не показали, рассказывает Абашидзе. Это, по ее словам, наводит на мысль, что мониторинга могло просто-напросто не быть. При этом в министерстве говорят, что не видят проблемы в том, куда за получением услуг будут обращаться пациенты – в профильную или многопрофильную больницу, рассказывает Абашидзе. И этим противоречат сами себе, так как ведомство само разработало стратегию, согласно которой крупные учреждения должны быть расформированы полностью. Все это, по ее словам, не может не сказываться на темпе выздоровления человека и условиях жизни. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.